Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Ну вот, пришло время подводить итоги телевизионного сезона, индустриальные и творческие, персоны программы, события, антисобытия. Все, о чем телевидение сентября по июнь заставляло нас всех говорить и о вас обсуждать. И мы сегодня и подведем эти итоги в программе. Часть членов клуба телепрессы, который вот уже 10-й год существует и вручает в сентябре, в октябре премию телепрессы академикам телевизионным и лучшим телевизионным программам и событиям и персонам. И мы вот уже 9-й год подряд подводим эти летние итоги в студии «Свободы». Арина Бородина, газета «Коммерсант».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Мелин, «Московский комсомолец». Юрий Богомолов, «Российская газета».
Здравствуйте.
Приветствую вас, да, коллеги. Голоса вам всем тоже, уважаемые слушатели, уже знакомы. И со вчерашнего дня на странице «Свободы» и на моей странице коллеги и друзья в Фейсбуке размышляли о телесезоне и предлагали свои варианты лучшего и худшего на экране, поэтому вы теперь уже как слушатели можете присоединяться к нам и тоже попробовать сформулировать, что же для вас было важным и отвратительным на экране. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Но я все-таки хочу, чтобы мы начали все равно с темы индустриальной, потому что так или иначе мы не можем не заметить некоторых вещей, хотя, наверное, части наших слушателей, в общем, это было не сильно интересно, и они, может быть, даже и не заметили, что происходило вот в минувшие там 8-9 месяцев. А все-таки происходило и с тем, что называется переконфигурацией активов телевизионных, и с тем, что происходит с цифровизацией телевидения. Кто готов начать? Арин, может быть, пару слов?
Ну, да. Для меня главное индустриально, если говорить итог, это монополизация Юрием Ковальчуком российских медиа-активов в своих руках. Ну, им и там группа его, я так понимаю, партнеров по бизнесу, и это как-то так уже никого не удивляет, не поражает. То есть внутри индустриальной тусовки, если так можно сказать, это, конечно, обсуждается, негодование, возмущение, недоумение, все это смешивается вместе, но даже российская печать, которая обычно всегда следила за этими итогами, как-то уже даже и не поражает то, что в руках одного человека, такое не снилось даже ни Борису Березовскому, ни Владимиру Гусинскому, сосредоточены сразу несколько крупных телекомпаний, причем одна из них торгуется на
IPO.
Да, на IPO, на международной бирже. Крупнейшее в стране рекламное агентство «Монополист». И то, что даже сейчас, вот после последней сделки, когда группа Юрия Ковальчука купила СТС Медиа, блокирующий пакет, но, по сути, все равно основной, что компания «Видео Интернешнл», где, опять же, они являются владельцами, оказывает консультационные услуги СТС Медиа, это вообще уже ни в какие рамки не вписывается, ни в рамки бизнеса, ничего. И все происходит только потому, и это тоже все понимают, что Юрий Ковальчук – это новый фаворит, да, такой назначенный человек, который контролирует медиа-активы, потому что его связывают добрые отношения, товарищеские, давние, с Владимиром Путиным. Представить, что это был бы просто какой-то бизнесмен, которого не связывают никакие отношения с верховной властью, было бы, наверное, невозможно. То есть можно в частностях перечислять, и другие, безусловно, есть итоги, и развитие, и цифровые платформы, и разные новые медиа, но вот это, конечно, поглощающая история, это 25% Первого канала было объявлено об этом, а говорят, что и не только 25, а все 49 да. контролирует группа Юрия Ковальчука. СТС Медиа, я уже сказала. Потом еще летом было и официально вступили в право в самом начале с Video International.
Ну, уж не говоря о том, что
РЕН, Пятый канал поменялось.
Газеты, Известия, газеты, Известия, то есть и
это,
так далее.
Я повторюсь, что не Владимиру Гусинскому, не Борису Березовскому особенно, такие, конечно, масштабы не снились.
А интервью Петра Авина, который комментирует сделку СТС-медиа Форбсу недавнюю, собственно, он говорит, что это главные такие медиа-инвесторы, русские мэрдоки, говорит крупный банкир. Позволю тоже не согласиться себе с ним, потому что мэрдок не имеет Сагаза, Газпромбанка и так далее. Он все-таки владеет профильными активами.
А я еще добавлю, что через Газпромбанк он фактически контролирует и Газпром-медиа активы, поэтому, поскольку у него там контрольный пакет. То есть это такая по умолчанию цепочка, но Газпромбанк является акционером Газпром-медиа и всех медиа-активов.
Все, что связано с НТВ, ТНТ и так далее.
Да, да, да.
Вот так что так тихо и незаметно, почти в ползучем режиме, за 6 лет, можно сказать, Банк России, Юрий Ковальчук
и там же куча
аккумулировал, еще, да. Да, аккумулировал крупнейшие медиа-активы, главным образом телевизионные, в собственных руках, ни разу не дав развернутого интервью, что это за стратегия, каковой она будет, для чего он это делает. Уже, конечно, знаком с частью иностранных инвесторов, которые входят в СТС-медиа, и явно, что...
Ну, RTL Group теперь
там связана, и это такой европейский истеблишмент, который, видимо, принимает Юрия Ковальчука в свой...
По умолчанию.
Да, по умолчанию в свой вот этот медийный пул. И это, конечно, и есть, наверное, такой главный индустриальный ток этого сезона. Еще одна картинка, которую тоже, может быть, не все, так сказать, разглядели. Поправки в закон о СМИ, которые принимались, кстати, и были приняты. И хорошо, что для индустрии теперь есть универсальная лицензия на 10 лет. Спорно, что, на мой взгляд, в результате этих поправок очень большую полномочия власть получает телеком, в принципе, как коммуникационная индустрия, и вещатели становятся все меньше интересны, а вот кабельщики, спутниковая связь, мобильная связь выходят на авансцену рынка. Но именно на обсуждение этих поправок представители ЛДПР во втором чтении несколько раз говорили, почему, собственно, для первого мультиплекса, так называемого социального пакета, который государство будет оплачивать, налогоплательщик вот финансирует там эти каналы, которые, в принципе, три теперь из которых принадлежат Ковальчуку. С какой стати?
Вопросы... Я уже не говорю о том, что Пятый канал очень быстро стал общефедеральным каналом и получает льготу из бюджета.
На эти вопросы ни в Думе, ни в каком другом месте не отвечают. И ФАС, который так активно боролся с монополией Video International, тоже, видимо, не видит никаких проблем в аккумулировании такого количества активов.
А можно я отвечу?
Да. Давайте, Юрий Александрович.
Все же очень как бы просто, вот Арина задалась вопросом.
Я не нет вопросов, Юрий Александрович, я констатирую лишь.
Нет, почему все так тихо, и никто не замечает, я не помню.
Да, что тут Ковальчуков-то обсуждать, конечно, почему так тихо?
А дело в том, что... Действительно, как бы все согласились, что идет процесс национализации.
В том числе... Так вот это не, как на национализацию не вот, похоже.
А я объясню, какая тут... Тут специфическая, естественно, национализация. Поскольку вот, извините, я вспомнил, значит, одну цитату из известного деятеля 30-х годов, который, говорю, смеясь над большевиками, говорил, а зачем нам национализировать предприятия, там, заводы, пароходы, когда мы можем национализировать людей. Вот у нас и происходит национализация даже не столько, значит, самих фабрик, заводов и СМИ, сколько происходит как бы присвоение людей, приобщение людей к определенной, значит, когорте, и которыми можно руководить, а дальше, так сказать, все само собой понятно, и действительно уже распределение функций и обязанностей между теми или иными СМИ носит такой, так сказать, межкорпоративный такой характер, практически конкуренция убивается, так сказать, в этом отношении. Или становится чем-то таким второстепенным, по крайней мере. Вот. И, а когда вот такой идет глобальный для, в масштабе страны процесс, то уже, ну, что такое? Ну, принадлежит СТС там такому хозяину или другому хозяину. Все равно мы знаем, что есть верхняя крыша, и тут уже, так сказать,
ничего. Я ровно о том и говорю.
Так, нет, я просто говорю о том, почему можно не удивляться ничему, и почему так все тихо происходит. Национализированы в этом смысле сами предприниматели.
Нет, это понятно, но это, конечно, еще вписано и в общий контекст укрупнения холдингов. Во всем мире этот процесс происходит, и этот верхний истеблишмент вполне себе договаривается на международном уровне, ему очень удобно.
Ну да, это такой обыкновенный фаворитизм, когда, то есть в этом случае исторически в России ничего не меняется, и тот, кто ближе к телу, он получает лучшие лакомые куски. Другое дело вопрос, насколько это бизнес-интересы и как это сочетается с политическими интересами. Может быть, это прежде всего политические интересы, потому что идут, начинаются выборы. Другое дело, мы настолько вот привычно обо всем этом говорим, телекритики, другие общественные люди, совершенно привыкли ко всему этому, спокойно это воспринимаем, хотя это абсолютно, по-моему, нарушение антимонопольного законодательства.
Разумеется,
и, да, Саша, мы с тобой согласны. Молчит по этому поводу антимонопольный комитет, и никто ничего не говорит. То есть мы уже, вот нас уже так воспитали, мы уже так ментально, ну, настолько атрофированы в этом смысле, и говорим, ну, это их дела, и пусть они занимаются чем хотят, мы только констатируем так спокойно, холодно. Ну, вот видите, что получается, какая картинка интересная.
Александр Мельмер, Арина Бородина, Юрий Богомолов. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода».
Замик.
Вот это Юрий Богомолов решил, видимо, анекдот нам по пути рассказать. Нет, я так понимаю?
Нет, нет.
Ну, сейчас расскажете. Арина Бородина, Александр Мельман. Мы продолжаем обсуждать итоги телесезона. В общем, с индустрией вот так вот глобально, наверное, закончим, потому что дальше так или иначе будем говорить и о программных решениях, и о том, как изменились взаимоотношения сетевого онлайн-вещания, тематического вещания и вот такого мейнстримовского большого, потому что программы и проекты отражают этот процесс, конечно же. Так вы хотите что-то сказать про...
Нет, потому что о чем мы говорили, что почему... Ну, едет по дороге, я говорю, грузовик, и, естественно, так сказать, он, может быть, там что-то какие-то правила нарушает и так далее, но я как пешеход, я же посторонюсь, не выкрикиваю ничего. Не...
Да вы еще про мигалки расскажите.
Нет, это... мы можем только как в Белоруссии, молча постоять и поаплодировать.
Я думаю, это просто все-таки мы не Беларуси, слава богу, еще
так,
пока.
Хорошо. Давайте все-таки перейдем к тому, что называется творческие итоги. Для меня, например, концептуально, не знаю, как для вас, что вот финал всех обсуждений, того, как мы с вами и в эфирах об этом говорили, и в социальных сетях люди обсуждают, выходит, ну, в общем, вполне событие сезона, центральное телевидение, годовалая программа на канале НТВ, сделанные, в общем, молодыми продюсерами, молодыми людьми, и Вадиком Токменёвым, который вроде не собирался быть ведущим, а был просто замечательным репортером, но таки ведущим стал. Вот это вот новая программа мейнстримовского телевидения и «Дождь», или там «Поэт и гражданин», кто как, в какой конфигурации вспоминает этот проект, канал, который заработал себе славу через интернет, социальные сети. Вот соединение того, что это теперь сравнимые вещи, ну, по крайней мере, для части аудитории, мне кажется очень показательным в этом сезоне и, наверное, обозначающим какую-то точку, рамку или, наоборот, начало каких-то процессов. Что вы по этому поводу думаете? Давайте вот перейдем тогда к таким и программным решениям, и концептуальным событийным решениям. Юрий Александрович, с вас. Итак, по кругу.
Мне вот эти два явления, да, центральное телевидение и «Дождь», я бы просто говорил сначала о «Дожде», потом уже, так сказать, о его, значит, способах существования и сосуществования, да, казались очень обнадеживающими такими проектами. И очень интересно наблюдать за теми процессами, которые мы видим, да. Что касается «Дождя», там сразу, да, поразили свежие лица, свежие какие-то, так сказать, способы общения. Роль, значит, этих мобильных, да, коммуникаций в деле освещения реальности. Вот. Это все было очень интересно. Другое дело, что уже
там
немножко...
были знаковые проекты, например, «Конституция на дожде», да, смысловая, очень важная,
да,
история.
И там были, да, и социальные, и вот про капиталистов, да, там были очень интересные, есть, естественно. Да. Единственное, что, мне кажется, информационная все-таки структура должна как-то развиваться и эволюционировать уже... Да, да, еще было приятно, что это прозрачная вся структура, ну, по крайней мере, в тех сферах, которые, и если есть время, можно понаблюдать с интересом за летучками, за времяпровождением сотрудников.
Ну, это тоже очень модная тема. Да. CNN, например, один из самых популярных проектов после новостей, это специальный портал, где рассказывается о том, как делаются новости. То есть «Дождь», да, в этом смысле... абсолютно встроен в систему, да, координат мирового телевидения.
Но чем дальше, тем больше кажется, что это все-таки несколько как бы домашнее, да, телевидение. И вот это застольное, да, оно предопределяет. Хотя, ну, скажем, приемы существования ведущих в этих информационных программах мне пока что нравится. Я не знаю, может быть, они надоедят, но в сравнении с такими главными каналами мне нравится их степень раскованности, их, значит, некоторые расслабленности, их человечности в отношениях. Это не функция, я вижу. Это не функция. Это живые, так сказать, люди, которые работают, которые потом анализируют свою работу и так далее. Это все очень хорошо. Единственное, что хотелось бы некоторого все-таки развития этого процесса. Что касается центрального телевидения, то это очень важный проект, особенно на фоне других информационных шоу, которые у нас есть. И, естественно, Токменев делает очень такое правильное и дерзкое, я бы сказал, с некоторым вызовом отваги. И другое дело, что может показаться, что уж слишком фон не очень убедительный, и
вы имеете в виду все остальные программы НТВ, да, или вообще,
вообще
фон телевизионный?
Все телевизионные программы, поэтому они особенно выгодно смотрятся, и поэтому все прочие программы...
Но они еще выгодно смотрятся из-за того, что они все-таки шагнули в другой ритм. Ощущение, да, будущего телевидения в этой программе просто пульсирует, да, в отличие от архаичных, традиционных, итоговых и так далее программ.
Да,
мы,
да,
даже о неделе стали меньше говорить в этом сезоне.
Да, конечно, потому что, ну, понятно, сюжет недели отличались некоторые как бы своей
они
альтернативностью.
Они остаются вроде альтернативностью, но ощущение, да, вот, да, этого вот
телевизионного...
ритма времени, телевизионного, да.
Телевизионного качества, так сказать, да, там, конечно...
Арина, продолжайте.
Ну, если говорить о «Дожде»...
Да, не обязательно,
да,
смотрите,
нет,
уже.
Но, да, да, я понимаю, что... просто для меня, конечно, здесь, мной лично, на мой взгляд, было выдано много авансов, не все из них оправдались. Безусловно, телевизионное явление «На дожде» – это проект «Конституция на дожде», «Люди, которые изменили мир». Это абсолютное телевидение, это украшение, и я была, конечно, потрясена эффектом этого проекта.
на дожде. Чем дальше сейчас развивается информационная структура, тем мне становится печальнее, потому что вот Юрий Александрович, мне кажется, так сказал корректно, я скажу, наверное, более определенно. Мне кажется, что там есть определенная стагнация, очень сильная, и качество, конечно, информации, которую ребята выдают, в общем, в большом объеме, она оставляет желать лучшего именно из-за досадных ошибок, незнаний, чего-то. Это все оставляет такой, скорее, негативный фон, чем положительный. Я бы отметила в работе «Дождя» освещение таких событий, как вот в декабре на Манежной площади эти столкновения были чудовищные, и теракт Домодедово в январе. Здесь, несмотря на огрехи, они, конечно, старались выкладываться и работали очень оперативно. Я считаю, что потолок для любого канала телевизионного, любого СМИ, это когда тебя цитируют конкуренты. И поэтому, когда картинка «Дождя», снятая из метро «Охотный ряд», была на федеральных каналах, не везде титрованная, это уже была, видимо, такая ревность профессиональная, я считаю, что это было здорово. Но по части, конечно, информации, качества программ, даже не информационных, вот я смотрю сейчас больше, потому что имею возможность через НТВ Плюс их смотреть, у меня оставляет желать лучшего качества программ. Но это про «Дождь», но это, безусловно, все равно такое оживление, безусловно, пейзажа, хотя многие, опять же, телевизионные руководители федеральных каналов всерьез «Дождь» не воспринимали, а напрасно поначалу, напрасно. Ну, что касается центрального телевидения, это моя любовь. Вот я так скажу, без всяких... Я не было ни одной программы, которую я бы пропустила в этом сезоне, и даже когда меня не было в Москве, я ее потом думала, ладно, не буду смотреть, а все равно искала в интернете, либо записывала и смотрела. Не сразу, не с первой, наверное, с третьей программы. Мне прислали ее на дисках, я вначале пропустила. Я считаю, что это колоссальный труд, и это именно... Я очень любила программу «Намедни» Леонида Парфенова, но это совсем другая программа. Я бы никогда даже не стала их сравнивать, потому что это действительно первое информационное шоу. И как формат, вот я сейчас сначала отодвину в сторону просто, так скажем, социальные и политические какие-то вещи, это абсолютно новый формат телевизионный. Как он сделан с режиссерской точки зрения, с авторской, какую колоссальную нагрузку внесет на себе Вадик Токменев как ведущий. Хотя, казалось бы, не всегда даже есть его комментарий, но у него просто, я иногда смотрю на него, думаю, боже мой, он физически стоит целый час в студии, и это две орбиты, и это все так с одного на другое, такой диапазон тем, я считаю, что это, конечно, колоссальный труд большой команды. Вот это...
Вчера они все так появились.
И я считаю, что вот иногда...
Да,
я считаю, что это было настолько оправданно и заслуживающий финал, там, конечно, не без понтов, как я скажу.
Естественно,
но я
но
считаю,
молодые,
эти ребята, они заслужили такого
это
фейерверка
редкий,
и шампанского.
Редкий, конечно, проект. Мы сейчас вернемся и уйдем
на новости. Хотела, да, несколько вещей концептуальных про
да, потому что это редкий проект за последние несколько лет, там можно еще перечислить по пальцам, я не знаю, там школу еще какие-то вещи, когда ты фиксировал, что
вот
в 9 вечера
вот это
тебе
у меня
нужно
выработалось.
Посмотреть эту программу.
Без 10-9. И я каждый раз, когда, извините, знала, что у меня засыпает ребенок, я все время понимала, что идет программа, и что я ее буду смотреть позже. Но вот этот рефлекс, когда он
появился
у меня выработался,
это сейчас очень
это причем не по профессии, даже моей, да, как зритель. Но я бы еще два слова после новостей.
Арина Бородина, Александр Мельвин, Юрий Богомолов. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве считают неприемлемым решение парламента Нидерландов ввести санкции в отношении российских чиновников в связи с делом Сергея Магнитского. В Сочи проходит заседание Совета Россия-НАТО. Одна из тем обсуждения – возможность создания совместной системы ПРО в Европе. В Минске сегодня проходят суды над задержанными вчера участниками акции молчаливого протеста. По данным правозащитников, в разных городах республики были задержаны не менее 300 человек, большинство из них в белорусской столице. В Киеве суд сегодня объявил перерыв до 6 июля в заседании по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий. Таким образом, судья частично удовлетворил ходатайство адвоката Тимошенко, который просил месяц для ознакомления с материалами дела. В Гааге бывший командующий войсками боснийских сербов Ратко Младич сегодня был удален из зала суда из-за того, что неоднократно перебивал судью. Младич обвиняется в военных преступлениях во время гражданской войны в Боснии в середине 90-х годов. Премьер-министр Таиланда Пхисит Вичичива сегодня подал в отставку с поста лидера Демократической партии после поражения на вчерашних парламентских выборах. Большинство мест в парламенте, 265, завоевала оппозиционная партия для Таиланда, возглавляемая Инглак Чинават, которая, по всей вероятности, станет новым премьер-министром. В провинции Хубэй в центральной части Китая сегодня в автокатастрофе погибли не менее 26 человек, более 30 получили ранения. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи сегодня впервые после ее освобождения из-под домашнего ареста выехала за пределы города Янгон.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем подводить итоги телевизионного сезона. Сейчас уже вот перешли к творческим программам, события. Ну и, конечно, поговорим несколько слов, скажем, и антисобытиях. Со мной сегодня некоторые из членов клуба телепрессы, журналисты, которые пишут о телевидении в разных изданиях и говорят на разных радиостанциях. Сегодня Юрий Богомолов, «Российская газета», Арина Бородина, «Коммерсант», Александр Мельман, «Московский комсомолец». Молец здесь с нами, и вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-700-222-12. Арина хотела завершить разговор про ЦТ.
Да. Не отнимать время, хочу сказать две вещи, конечно, что вот, поскольку я вот уже сказала, что смотрела все до одной программы в этом сезоне, для меня это закономерно, что они так работают. Никакой революции даже в выпуске, где было интервью Михаила Ходорковского, честно вам скажу, не увидела, потому что были очень жесткие, очень яркие сюжеты, которые... Я все время думаю, я знаю, что за них били по голове не только, ну, фигурально, создатели программы, но и гендиректор Владимира Кулистикова. И я вот тут хочу сказать, это важно. Мы все знаем этого руководителя, конечно, но понятно, что... Эфиры выходят за его подписью как генерального директора. И если бы не он, как это ни парадоксально, а может быть и закономерно, то программа-то бы не вышла. Поэтому это, конечно, и это парадокс, я считаю, с телевизионного сезона, где, как всегда, Владимир Михайлович смог, вот как между всеми струйками дождя, как когда-то Микоян говорили, да, мог пройти. У него может быть и скандал, и дело в кепке, и все остальное. И тихо, мирно выходит это центральное телевидение, на которое сам он, я думаю, не сильно вроде бы как обращает внимание. Ну, так что-то там выходит, и выходит для галочки. Есть итоговая программа «Сегодня», где, например, события на Манежке могут поставить в проброс третьей темы, а первой поставить про нападение акул. А через два часа на этом же канале центральное телевидение приводит этих молодых людей в масках, которые устроили побоище на Манежной. Вот контраст, который... И то же самое, как я писала, сделать кепки. Да? Мы можем посмотреть фильм «Дорогая Елена Николаевна» и эту агитку про Лужкова в двух частях. И тут же вам спецвыпуск НТВшников, куда пришли те, кого вообще не зовут в федеральный эфир. Я когда Юлию Латынину там увидела, я стала вспоминать, когда ее последний раз показывали в федеральном эфире. Ну, я условно говорю, от Леонида Парфенова до Алексея Венедиктова по периметру. И все в одной программе. И доля 27%, то есть это сразу смотрят зрители. Ну, в общем, короче говоря, я хочу сказать, что центральное телевидение – это большой успех. Были и программы НТВшники, там же, в этом же «Хуже, лучше» фильм Алексея Пивоварова на этом же канале. Особенно фильм про армию Власова, на мой взгляд, очень сильный, эмоциональный, мощный фильм. Это поразительно, как Владимиру Михайловичу Кулистикову удается совмещать и быть действительно, я думаю, внутренне свободнее, чем его коллеги по одним главным государственным каналам.
Похоже, что да. Его, в общем, внутренняя свобода, о котором он сказал, внутренне раздвигаемая таким ироническим цинизмом, видимо, она как-то ему позволяет существовать широко.
Хотя думаю, что, если серьезно, то я думаю, что, конечно, желание закрыть центральное телевидение, я знаю, возникало и
у конкурентов, а у доброжелателей, да.
вышестоящих организаций. Ну,
должен сказать, что все так, и заслуги...
Мы не героизируем, Юрий Александрович, я просто говорю, что это невозможно не признать.
Я понимаю, но я подозреваю, что это еще следствие каких-то зазоров наверху между теми или иными...
Ну, это не важно, канал-то возглавляет Кулистиков.
Я понимаю это, я понимаю и приветствую.
Либерализацию?
Я понимаю, что, скажем, в советское время зазор между комитетом по телевидению и министерством кино позволял, значит, делать какие-то очень важные вещи, которые позволял Захарову работать, Рязанову делать свои фильмы и так далее. Эти зазоры имеют очень... И они знаменательные, зазоры, я имею в виду, и на них некоторая надежда.
Да-да-да, ну, как сказал Николай Картозия, который занимается всем прайм-таймом, нашей же с вами коллеги Юлии Лариной, которая вот она должна была...
В Огоньке,
но будет уже подводить окончательные итоги с нами. А мы вот отражаем шум времени. Вот шум времени, видимо, они как-то там складывают в этот пазл.
Ну, это безусловно.
Похоже, что так. Да. Александр Мельман.
Да, ну вот сразу Юрий Александрович сказал про зазоры, потому что зазоры эти были, прежде всего, в брежневское время, и там действительно это такой был уже мягкий вид тоталитаризма, и сейчас нынешнее время в чем-то напоминает то самое брежневское застойное время, поэтому появляются зазоры, плюс, конечно, вот эта конфигурация, которую мы хорошо знаем. Что же касается вот этих тем, главных программ, о которых мы сейчас говорим, так получилось, что они по-своему главные, но тоже хотелось бы кое-что сказать. Потому что вот телеканал «Дождь», действительно, который так вот какое-то было открытие, какой-то свежий воздух, и когда потом убрали вот этот проект «Поэт и гражданин» из этого канала, когда потом приходил туда Дмитрий Медведев и как с ним беседовали журналисты, как-то сразу все поняли, что у каждого есть свой предел некого административного потенциала. И если, скажем, вы что-то...
Нет, разрешенного себе. Вот да, и история вот «Дождя», и история ЦТ, себе, это разрешенное себе.
Да, ну, вот здесь как
себе.
Раз, кстати, играет Владимир Кулистиков, да, в этой вот парадигме. То есть просто если нет...
И история с Парфёновым на Листьевской премии. Это тоже разрешенное себе.
Но это прежде всего разрешенное себе.
Да, здесь это прежде всего разрешенное себе. Здесь просто, мне кажется, когда нет таких точных договоренностей, где эти самые пределы, и никто не знает, докуда можно идти, а потом оказывается, что все-таки вот так как-то канал «Дождь», который стал неким событием общественным, если можно говорить в данной ситуации, в общественном событии, вдруг как-то стал выделяться, и его стали так потихонечку спускать, и он, значит, соответственно, не пошел и не смог, очевидно, пойти дальше. То есть это вот показывает вот этот потолок. И сразу, когда увидели, вот мы, как бы зрители, болельщики, этот потолок, и как-то вот поняли, что да...
Кто-то ушло, да,
да,
Саша?
Что вот этот административный ресурс, он распространяется на очень многие сферы, и просто каждый должен знать меру своего вот этого возвышения. Это что касается канала «Дождь». Что касается центрального телевидения, да, я согласен, потому что мне вот тоже, то, что сказал Юлия, сначала казалось, что это больше форма, нежели содержание. Другое дело, что на фоне вот этой приниженного содержания, в принципе, формы тоже становятся смыслами. И там вот...
Там идут эти смыслы.
Да, это с одной стороны, да. И когда там были такие, скажем, некоторые, может быть, не самые удачные программы, когда была только форма, и за ней ничего не стояло. И мы должны это оценивать уже более серьезно. Но чаще всего, действительно, там идут вот эти вторая подкладка, там идет второй смысл. И когда действительно просто дается Юли Ким, который поет...
Это самый сильный эмоциональный воздействие.
Конечно же, не впрямую. Но когда вот идет вот этот подтекст, когда идет этот
дезовый язык, это наиболее сильная... Кто-то сегодня в социальных сетях из зрителей и слушателей написал, что на самом деле ЦТ выполняет... Ну, это все о том, о чем вы говорите. Роль литературной газеты, где...
Да. Нет, у тебя ветки написано.
Но мы не будем спорить.
Нет,
но для части взрослых слушателей это понятно, что законодательство.
У меня, когда возникает литературная газета 80-х годов под редакцией Александра Борисовича Чайковского, я это все хорошо помню. В отличие от газеты «Правда», которая там публиковала только официоз и там коллективные письма против Сахарова и Солженицына, но «Правда», с моей точки зрения, была как раз гораздо честнее. Потому что, да, в литературке я до сих пор помню статью там Савелия Джинсова про Савелия Крамарова, который уехал поехал в Америку и про фильм «Москва на гудзоне». Но так там было написано, что это было противно читать. Это была настоящая, простите, проституция. Это да. Но так как писать, я против этого.
А мы можем ровно то же самое говорить про НТВ.
Я про ПСД скажу одну вещь. Важно. В дополнение к Саше. Там даже когда не было политики, у них не политические материалы. Да, и музыкальные. Они были настолько все подобраны и настолько все звучали, что это вызывает мое искреннее восхищение тем, что можно и без политики делать интересную программу.
Я не про политику. Вот вчера концовка программы «Мы ждем перемен», то есть это просто музыка Цоя. Но как это было поставлено с точки зрения вот тех людей, это, знаете, абсолютные кадры там 89-го какого-то года. Это было так сознательно сделано.
И симфонический оркестр.
Да, что ты ассоциативно туда возвращался. Это было все вот именно постановочно, очень здорово
сделано. Или не возвращался, потому что для 25-летних никакого ассоциативного ряда нет, но есть песня.
Есть песня.
И есть понятные
торжественные вот это звучание.
И звучание оркестра.
Оркестра.
Если бы еще при этом 25-летние смотрели этот...
«Иглу»?
Это тоже вопрос.
Нет, это программа.
Центральное телевидение.
Я считаю, что у этой программы... Но рейтинги у них очень неплохие, это радует.
Я думаю, что 30-летние.
А главное, что есть привычка смотреть эту программу. Для меня это очень важно.
Но на фоне эйфории...
Но
на фоне эйфории по поводу центральной телевидения я хотел бы напомнить, что в начале сезона мы потеряли лучшую, очевидно, программу прошлого сезона «Справедливость».
Да, да. Но мы ее приобретем сейчас.
В другом
виде.
Мы с вами вообще «Пятый канал» в том виде потеряли.
Кроме того, мы «Пятый канал» потеряли, да, в том виде, который... Там осталась одна открытая студия, по-моему.
Да.
Да, плюс, значит, который является минусом «Караулов».
Это да, появившиеся. Но этих мы пока не будем обсуждать, Карауловых и всех возвращенцев. Они, видимо, будут объектом нашего обсуждения.
Еще хотелось бы, чтобы мы успели вспомнить про такую, значит, важный раздел вещания. Это сериальные фильмы.
Сейчас, и давайте вот мы с этой закончили. Я еще хочу сказать, чтобы подвести, может быть, черту под каналом «Дождь», все-таки нужно сказать еще и о размножившейся ВГТРК. В том смысле, что вот эти вот тематические нишевые каналы, это отчасти индустриальная, конечно, тема, но очень важная, потому что, например, канал «Наука 2.0» действительно получился каналом. И то, что там происходит в связи со сферами и отраслями науки и промышленности, действительно очень хорошо. И правильно все это делается. Это очень близко к тому, что называется научным телевидением или научно-просветительским, или научно-популярным телевидением в спутниковых кабельных каналах на Западе. И в этом смысле можно тоже ВГТРК поздравить, потому что вот...
Это редкий пример.
Да.
Я бы еще поздравил ВГТРК с каналом «Культура».
Да, там можно перечислять.
Было несколько очень важных проектов, отдел Архангельского, Белинский Архангельского.
Андрей и Зоя.
Я бы, конечно, отметила 8-9 мая с показом все равно архивных кадров.
Хроники.
Да, это важный момент, которого не было никогда в эфире.
И вот эта идея подстрочника, которая была до этого, да?
Ну и канал «Россия» – это тоже решение, кстати сказать, и Сергея Шумакова, и Олега Добродеева, да. Без них бы их не было на федеральном канале.
И вот новый цикл Ивана Толстого, который будет продолжен осенью, его исторические путешествия, 4 фильма которого прошли вот в начале июня.
Но Мария Рузанова с ее синтаксисом, которую показали на «России-1», это тоже, я считаю, это важнейшее
Академия,
событие.
Академия,
вот
с лекциями,
говорю, что
культура,
это,
конечно,
вот
да.
Я и говорю, что, в принципе, культура развивается вот в этом отношении. И...
То есть я сказала бы, что в этом году было больше проектов, чем в прежнем, о которых можно было бы говорить и которые хотелось
и
бы пересматривать.
Которые тоже к времени имеют большее отношение, при всем при том, что они вроде бы говорят
об
тоже
истории.
И про прошлое, но
актуализированы
стали. Сталин, писатель
еще был,
Сарнова, Но я просто, здесь, кстати, можно добавить, и мне кажется, мы сильно зациклены на политике, скажем, кстати, не скучная классика, я тоже стараюсь не пропускать, это тоже блестяще, по-моему, очень стильно сделано. Так же, как «Возрождение пресс-клуба», вот я знаю, Аня, возможно, будет спорить.
Я
но
вообще
мне,
тоже не поклонница
мне кажется,
программы.
Что это очень так же точно сделано для сегодняшнего времени, и Иван
Засурский
стоит на своем месте. Я просто хочу чуть-чуть немножко обобщить. Вот Юлия Сталин сказала про Пятый канал. Ведь с этого телесезон начинался, просуществовав несколько месяцев, был практически действительно закрыт и прекращен. И мне кажется, если здесь не говорить там о бизнесе, поглощении и так далее, а просто говорить об аудитории, потому что была попытка сделать такой канал смысла, который очень важен, между прочим. Это в чем-то даже важнее, чем революционное центральное телевидение и канал «Дождь». Вот эти смысловые вещи, как, кстати, закрытый показ.
Ну, может быть, ты приведешь пример там смыслов по сравнению с центральным телевидением на Пятом канале?
Мне кажется, что программа «Суд времени» была достаточно глубокой, смысловой. Она из снизу истории, с глубин истории сходила к сегодняшнему дню. И вот этот эзопов язык, который, может быть, в сегодняшнее время не очень популярен, не очень читается, тем не менее, он был важный.
Очень читается.
Скучноватая программа, на мой взгляд, с точки зрения телевидения сделана.
Я, тем не менее, хочу сказать, что вот была эта программа, была программа там Дмитрия Быкова и Светланы Сарыкина, это неважно. Я просто говорю о попытке. Мы просто попытались, хотели бы они сказать, но потом, значит, получилось вот что. По поводу вот тех рейтингов, Харин, которые ты все время отмечаешь. Значит, рейтинги не повысились по сравнению с предыдущим форматом, с одной стороны. Потом пришла новая команда, минимально, так сказать, обладая вот вложениями, минимально вкладываясь туда, поставила какие-то советские фильмы, какие-то сериалы, и рейтинги даже несколько подросли. Это говорит исключительно о нашей любимой аудитории.
Абсолютно.
Да, вот я об этом и хочу сказать. А зритель, который воспитан телевидением, который само как бы воспитывает телевидение, этот замкнутый круг, из которого очень трудно выйти. Здесь, кстати, вот программа «Прямой эфир», о котором, может быть, тоже стоит сказать, она не стала пока еще событием, хотя там есть отдельная вещь, например, Михаил Зеленский, по-моему, перспективный ведущий, с моей точки зрения. Вот. Но там они вот вынуждены балансировать. Как только они начинают говорить о социальном, что было бы очень правильно на государственном канале России, сразу рейтинги падают. Ну, впрочем, такой же был Малахов. Как только они идут в более какие-то интимные такие желтые места, сразу, значит, они становятся вторым Малаховым, а значит, вторичностью. Вот они тоже очень трудно им балансировать. Там же. И опять это вопрос к аудитории, которая вот так вот, в общем, воспитана, как я уже говорил, телевидением. Это очень-очень большой, мне кажется, серьезный вопрос, о котором стоит говорить.
Давайте все-таки еще скажем пару слов о сериалах и дадим возможность слушателям коротко высказаться.
Да, я вот думаю, вот то, что Арина написала в последнем, значит, выпуске про сериалы, очень, очень верно. Действительно, вот эта идея Эрнста сделать, попробовать вертикальное,
да, программирование, да. Сериал один день недели.
Да, она напоролась. Я думаю, не на ментальность зрителя, она напоролась на то, что если ты даешь один качественный сериал через неделю, да, «Побег», тот, который был, то надо все остальные три дня...
Такого уровня?
Такого уровня, иначе действительно ты проваливаешься. А ведь за рубежом именно качественные сериалы идут в таком, я так понимаю, ритме.
Я соглашусь с вами,
там
безусловно.
Там традиция просто другая.
Но я думаю, что все-таки привычка смотреть каждый день, традиция, она очень сильно... Да. Традиция, но, привычка, здесь
понимаете,
играет
ведь что противопоставляется? Когда канал каждый день показывает по три...
Ну, Россия канал показывает по три серии за
день. Просто, опять же,
на Западе всегда
НТВ периодически тоже переходит.
Это эффективнее в смысле затрат.
Ну да, и поэтому здесь получается. И вот обратите внимание, действительно, если мы вспомним, а что было за этот сезон в сериальном репертуаре, то мы вспомним «Побег».
Да. «Побег».
«Тырсу» отчасти.
Ну, отчасти.
Да?
«Тырсу». Это первый.
Да. «Тырсу».
Безусловно.
И в общем... Дальше идет на втором канале, на России.
Но я бы Достоевского, конечно,
Достоевский, но это
тут
такое вызывает.
Я думаю.
У меня отвращение этот сериал.
Ну, я понимаю.
И так же, как Петр Первый.
Ну, не говорим, но Достоевский.
Но «Глухарь» тоже у меня, например, не вызывает симпатии, но не отметить его с этими чумовыми абсолютно, извините, рейтингами.
«Глухарь» там была какая-то очень важная социальная.
В начале.
Я бы вам еще сказала, что все-таки на каналах СТС и ТНТ, если говорить о молодой аудитории. Да?
«Реальные пацаны».
«Реальные пацаны», точно, совершенно.
Да.
И «Закрытая школа»,
качественные, конечно, качественные, увлекательные сериалы.
И обратим внимание, еще я продолжу, что в загашнике-то у России есть серьезные сериалы.
Но они, может быть, они в новом сезоне нам
В новом сезоне я не уверен, что, скажем, «Раскол» который, значит, является поставлен в своем роде, так сказать, бомбой.
Ну, может быть, они его в ночи покажут или как-то на канал
Костя.
Поставят.
Я боюсь, что там очень глухо. Я, как видевший этот сериал, могу сказать, что будут большие трудности. Тем более, что у России есть для начала сезона «Утомленное солнце».
Да.
Да, сериал, а не просто фильм.
Да там еще и «Белая гвардия».
Там «Белая гвардия» подтягивается. А политическая, так сказать, составляющая этого сериала, «Раскол», я имею в виду, да, она такая острая. И вот Саша будет говорить, что это...
Но я думаю, что в сериальной оболочке руководители государственных каналов не боятся этих историй.
Вот да, это то, что можно.
Это то, что можно.
И даже нужно, поэтому это нормально.
И в документальных проектах они этого не боятся.
Там такая есть...
Там
острота,
такие есть
аллюзии.
Вы видели, мы еще нет.
Да, поэтому нам сложно это объяснять, но я только знаю, что по опыту прошлых лет и нынешних, то, что не является информационным носителем, оно, в общем, безопасно.
Да, потому что вы же знаете, Александр, для того, чтобы въехать в раскол, надо 5-6 серий посмотреть, погрузиться в эту атмосферу. Действительно кино, потому что это кинороман, на самом деле, даже не сериал.
Вы знаете, точное время показа для определенной аудитории, понимаете?
А то, что там все тараканы,
понимаете, у Марии Розановой тоже можно считать такие пласты, да, про УДО и про все остальное. Я это читала тоже на Фейсбуке, что вот как это современно, актуально. Но она же воспоминания рассказывает.
Да,
и как
это её... в рамках дозволенного.
В рамках дозволенного. Она рассказывает про своего мужа Андрея Синявского, и про стилистические разногласия с советской властью, да, тоже звучит актуально.
А уж какие у кого ассоциации?
Да,
это
творческое произведение.
Человека, да.
И они любят это очень показывать, вот мне кажется, что они себе ставят таким образом зачет,
да,
как я говорю.
Я просто хочу еще немножечко добавить по поводу аудитории молодежной. Вот мы здесь говорили. То, что вот Арина писала в «Коммерсанте» по поводу того, что... И там Константин Эрнст также об этом говорил, что нет, молодежная аудитория не особо-то уходит. Мне кажется, нужно градировать молодежную аудиторию, потому что некоторый провал канала СТС и некоторый подъем канала ТНТ, по-моему, очень в этом смысле характерен, потому что действительно на ТНТ идут такие фильмы для... молодежи окраин. То есть это для такой сегментарной молодежи, которая как бы на обочине, как бы маргинальная. И вот эти люди узнают себя там и смотрят это. А уже такие более-менее успешные люди вот в университете, я преподаю, к сожалению, мои студенты практически вообще не смотрят телевизор. Более-менее успешные, они не смотрят это, они идут в интернет, они занимаются собой. И поэтому СТС, который для них вроде бы устроен, вот и теряет рейтинги на этом.
Давайте послушаем коротко Федора и Аркадия. Федор из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна и ваши гости. Да. Ну, во-первых, вы знаете, вот телеканал «Дождь». Вот если бы на Первом канале выходил телеканал «Дождь» с Конституцией, я бы мог бы сказать, что это прорыв. А на канале «Россия» и там шоу вот это не на Первом канале очень были злыми, очень были негативными в этом сезоне, пропагандистскими. Уже докатилось до того, что не только Каддафи славили, но даже мировых террористов. Нагнетали ненависть, антизападные настроения. Я вообще говорю,
это правда.
Картинка не меняется, она становится все более жесткой.
Да.
И я думаю, что мы увидим такой взлет мракобесия, такого накала, особенно перед и вперед между выборами, что, наверное, земля содрогнется. А что касается Пивоварова, позвольте все-таки сказать два слова.
Давайте.
Ну вот вы говорите, новые проекты на НТВ. Ну вот смотрите, тоже фильм Пивоварова. Но ведь, по сути, ничего нового не сказано. Уходили и от оценки пакта, по сути, и от оккупации. Говорил Солонин фактически свою старую мысль о том, что Советский Союз был готов к войне, почему облили грязью зорги и разведчиков, совершенно было уже непонятно, если Советский Союз так хорошо готов, почему бы мы понесли многомиллионные потери. То есть фактически и здесь, и в других проектах НТВшники, центральное телевидение, вроде бы новая форма, но фактически ничего нового не подается. То есть это некая обманка такая, обманка. И мне, к сожалению, боюсь, что даже и таких точек зрения в предвыборный период не будет. Мы увидим лишь мощнейший накал истерии антизападной с поиском внутренних и внешних врагов, с обелением всяких тиранов страшных. Вот это, пожалуй, будет. А всего остального, честно говоря, я не ожидаю. Хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо.
Кстати, мы же про антисобытия ведь не говорили. Я думаю,
ну, в общем, уже на самом деле Федор почти все перечислил.
А у каждого свое есть антисобытие.
Сейчас перечислим. Давайте Аркадия еще послушаем. И потом антисобытия быстренько перечислим. Да, Аркадий.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, есть уже можно говорить о мировом опыте, который весьма показателен. Когда стало ясно, что медиа – это мощный фактор общественной жизни, то больше 30 лет назад в Америке был принят базовый пакет законов, который так и действует, так и дополняется. Пункт первый таков – существование единого общефедерального канала является незаконным. Ну и далее уточняется, какое возможно перекрытие.
Нет, Аркадий, я вас должна огорчить.
Каждая информационная программа должна иметь не менее трех независимых источников информации.
Двух. Аркадий, послушайте, пожалуйста, у вас есть какое-то собственное представление об американском законодательстве, должна быть огорчить, там действует первая поправка, никаких других законов там нет. Работает Федеральная комиссия связи для того, чтобы выдавать лицензии, и дальше это все такие, в общем, согласительные процедурные вещи. Свобод слова там никогда не было государственного телевидения, про федеральный канал никто никогда ничего не обсуждал и не говорил. Давайте про антисобытия.
Ну, Юрий Александрович, у вас есть антисобытия?
Главное. Ну, который просто вызывает идиосинкразию.
Ну, у меня много таких, честно говоря.
Ну, хотя бы парочку.
Антисобытия. Ну, во-первых...
Чтобы закончить, чтобы минута у нас была на приятное, про яркие персоны.
Давайте пройдемся по кругу в режиме
блиц. Быстренько.
Да, я думаю, что...
Я так себя беру
глобально. Я думаю, что, кстати, вот когда Эрнст говорил о том, по поводу кино, что мешает кино, что способствует провалу, значит, российского кино, он говорил, значит, о таких фильмах, как эти самые, эти комедии, да, «Какие-то яйца», он что-то напоминал.
ТНТшные.
Да, и бюст этой самой, Семенович. Семенович. Вот, понимаете, Первый канал этим и занимается, кстати, по отношению к телевидению. И вот программа Малахова – это один из тех факторов, который влияет на всю, значит, на качественную телевизию.
Вот, значит, Малахов как объект, субъект и символ у Богомолова, у Арины.
Ну, я бы сказала про два фильма «Шлейф» Аркадия Мамонтова, хотя, опять же, я тут разойдусь, видимо, с аудиторией. Это было, кажется, сделано чудовищно и на коленке. Маргарита Симонян с программой «Что происходит?» – это полное безобразие, я считаю, позор просто.
Абсолютно не согласен.
Так, Александр
Мельник, канал РЕН-ТВ.
Насчет Симонян, да. Да, у меня, с одной стороны, есть большое уважение к Первому каналу за то, что в прайм-тайм выходного дня они дают такие очень важные культурологические программы, документальные, художественные, посвященные великим людям эпохи, но, с другой стороны, фильм про Андрея Дмитриевича Сахарова «Господин Медведев» меня вверх просто в ступор и в шок. Когда уже человек, которого нет с нами больше 20 лет, он, оказывается, кому-то еще мешает. Кто-то его еще до сих пор боится. И господин Медведев, который достаточно много сделал там во время путча 91-го года, чтобы как-то мы жили в демократическом обществе, то, что он говорит сейчас, и как это говорится, как будто мы вернулись в советское время. Ну, по-моему, это ужасно. На канале России такого не было.
Еще 30 секунд. Давайте персоны яркие. Каждый по одному, Юрий Александрович.
Я бы назвал все-таки Пивоварова.
Так, Арина.
Вадим Токменев, Алексей Пивоваров.
Саша.
Алексей Пивоваров и Александр Архангельский, человек с высочайшим уровнем репутации. Все, что он делает, это очень важно, это нужно смотреть. И вот там есть второй,
ну,
третий.
Ну, я еще и завершу Леонидом Парфеновым, который, конечно же, на самом деле открывал своей речью сезон, о котором мы так много говорили, который, в речи которого многие вот эти вот векторы спорного, двусмысленного, непонятного, еще не пророщенного оказались намеченными, и вокруг них и многое сталкивалось и на канале «Дождь», и на центральном телевидении, и на других каналах, которые, собственно, и создавали этот очень неспокойный сезон. Следующий будет еще более неспокойный, я понимаю.
О котором
так не хочется говорить.
Который подмочил вот все, что он сказал, своим проектом, какие наши...
Ну, да, к сожалению, дальше мы будем говорить про Познера, который так и не позвал в эфир оппозицию, но это уже детали. Просто мы сказали о тех людях, которые, как мне кажется, определили лицо минувшего сезона.
Но сезон был живой и интересный.
Живой и довольно любопытный. Да. И уже окончательно проголосуем, подведем итоги и будем вручать призы мы в сентябре. А с вами, уважаемые слушатели, мы прощаемся. Юрий Богомолов, Арина Бордина, Александр Мельман были сегодня в эфире. У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго, до свидания. В 14 часов после нас повтор программы «Свобода в клубах».